Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Дмитрий Ваулин, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели.
Сегодня я хочу поднять злободневную и острую тему ЭКО. Но, отец Дмитрий, первым вопросом будет, давайте разберемся, что это такое. Мифов существует очень много, разговоров, какого-то даже мракобесия. Что это такое, что стоит под этим понимать?
Ну, на сегодняшний день это процедура, которая предлагается бездетным парам с целью, да, конечной целью получения своего ребенка, да. Но поскольку бесплодность пары может быть обусловлена со стороны женской, со стороны мужской, то вполне рассматривается в этом же контексте экстрапарального оплодотворения возможность донорства либо спермы, либо яйцеклеток женских. То есть, по сути, получается, ну вот, какой-то момент участия третьего человека, стороннего, для, собственно говоря, супругов. Ну, либо вариант экстрапарального оплодотворения, то есть вне организма женщины, который производится из материала, да, собственных родителей, и по мере развития подсаживается в организм женщины, либо суррогатной матери, который естественным порядком дальше при сопровождении медицинского персонала находится естественный срок в организме женщины, ну и впоследствии рождается ребенок. Ну и вот, собственно говоря, вокруг этой технологии как таковой есть множество недоумений, вопросов, в том числе и нравственного порядка.
Какой главный камень преткновения существует, потому что мы знаем, что церковь относится негативно весьма к этой процедуре. Что конкретно не нравится церкви?
Этот вопрос на самом деле уже освещался более 10 лет назад, и у православной церкви был выработан документ, назывался он «Заявление о нравственных проблемах, связанных с развитием репродуктивных технологий». С ним можно познакомиться, он есть в интернете, но основные моменты, которые выделяет этот документ, во-первых, это донорство половых клеток, суррогатное материнство, также сам вопрос, да, все разновидности вне телесного оплодотворения, включая заготовку, консервацию и, конечно же, разрушение так называемых избыточных эмбрионов, этот вопрос никак обойти нельзя. Также вот то, что называется здесь разрушением избыточных эмбрионов, для нас это однозначно убийство человеческого существа, человека. Ну и здесь нравственно-юридический вопрос встает. Это реализация репродуктивного права, допустим, одинокой женщины или одинокого мужчины. Опять же, в этой связи донорство биологического материала. И здесь, конечно же, очень много вопросов встает при осуществлении этой технологии, ну, стимуляции, да, по преимуществу, конечно же, женского организма. В данном случае речь идет о гормональной стимуляции, да, насколько это критично не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе. Да, и вот эти вопросы, конечно же, вызывают большое беспокойство.
Если говорить об умерщвлении лишних, если так можно сказать, эмбрионов, конечно.
Обычно их называют избыточными.
Избыточными, да, батюшка. Понятно, речь идет о смерти. Вопрос абортов. Вроде бы сейчас всем ясно, почему церковь реагирует так. Нравственно-юридически тоже, конечно, понятно, потому что человек, который является донором, он потом не имеет права на этого ребенка или как, что, ну тут
вот
тоже как-то.
На самом деле в нашей юридической парадигме как раз донор имеет максимальные права. Да, и если будет судебное разбирательство, несмотря ни на какие устные или письменные документы, скорее всего, именно донор получит там отцовство или материнство, нежели заказчики. Допустим, это такое, вот как бы наша правовая система такова.
Еще хочется узнать, почему суррогатное материнство тоже ставится под вопросом.
Ну, по сути, суррогатное материнство, ну, простите, я скажу такую вещь, это как форма проституции, да, то есть, когда вне телесно, вне утробно, из, допустим, вашего, да, материала зачатый ребенок, опять же, в пробирке подсаживается, да, в организм чужой женщины, которой вы, условно говоря, да, оплачиваете вынашивание, да, медицинское сопровождение. Ну и, собственно говоря, на последнем этапе, да, при удачном разрешении вынашивания, да, оплачиваете, собственно говоря, какой-то гонорар. Да, то есть, ну вот для нас это видится как формой какой-то покупки, да, личного, опять же, пространства, времени, и, собственно говоря, по-другому даже назвать это сложно.
Много ходит разговоров о том, что люди ЭКО имеют какие-то отклонения. Но опять же, разговоры разные, некоторые кажутся абсолютно абсурдные, некоторые вроде бы имеют здравое зерно. Какие у этих людей могут быть отклонения? Есть ли они?
Ну, на сегодняшний день, вот совсем недавно праздновался такой праздник, 40 лет со времени рождения первого ребенка по технологии ЭКО в мире. В российской практике, ну, так скажем, распространение, да, эта практика получила приблизительно 25 лет назад, и сейчас, через 25 лет, уже и педиатры, и терапевты, которые наблюдают этих людей, сходятся, ну, это уже как бы не какие-то выдумки, да, а научно подтвержденные факты, говорят о том, что у людей, рожденных по технологии ЭКО, обуславливаются вот такие пороки развития, да, развитие артериальной системы, развитие сердечно-сосудистых органов и патология легких, легочных путей. Ну, собственно говоря, вот научно известно три вот этих направления.
Но мы еще не знаем, как они будут в дальнейшем развиваться, да, когда эти люди будут подрастать, пока все-таки 40 лет первому будут вступать в браки, и что будет дальше, и как оно все будет происходить.
Ну вот, опять же, говоря именно о технологии, пугает именно отсутствие долгосрочного видения этих проблем, потому что, ну, сама технология, да, работает в краткосрочной перспективе, да, она работает над удовлетворением запроса, условно говоря, да, бездетной пары для появления ребенка, да. А вот каков этот ребенок будет, да, и как он будет с этим жить, похоже, этим вопросом не задаются.
Я знаю, что есть достаточно мощная поддержка со стороны государства. А как вы считаете, чем это обусловлено?
Мне трудно здесь дать какой-то ответ за государство, но на самом деле, как бы вот эта проблема, что частичное финансирование процедуры ЭКО банк материалов для донорства осуществляется за счет средств бюджета из фонда обязательного медицинского страхования. Для меня вот это удивительно и странно, почему деньги налогоплательщиков обслуживают данную процедуру. Еще раз повторюсь, если мы рассматриваем этот вопрос не в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной, насколько заинтересовано государство в этом вопросе, очень непонятно. Допустим, демографические проблемы с помощью этой методики не решить. Потому что число рождаемых по технологии ЭКО это приблизительно от 2 до 4% в разных государствах по-разному. И демографический кризис для государства эта технология не решит никогда. Почему мы в нее вкладываемся как государство, для меня это большой вопрос.
Отец Дмитрий, есть ли какие-то, может быть, обходные пути, если человек все-таки хочет, да, своего ребенка, именно своего, может быть, как-то договариваться с врачами, чтобы они не избавлялись от избыточных эмбрионов?
Попытка диалога, она всегда, наверное, возможна. Но есть другой вопрос, насколько готовы к этому диалогу, допустим, те же самые медицинские работники. Ведь, опять же, по условиям технологии ЭКО, они заинтересованы, да, в максимальном эффекте. Поэтому никто не будет задаваться вопросом, опять же, той же гормональной стимуляции. Да, вот. Есть вопрос в том, чтобы вот, простимулировать женщину максимально. Да, а вот в какой мере это будет для нее щадяще, да, опять же, в долгосрочной перспективе, этим вопросом никто не задается. Никто не будет, как бы, ну, скорее всего, да, из каких-то нравственных предпосылок идти на вопрос пощадить, да, избыточных эмбрионов. Потому что вопрос изначально стоит... получение максимального эффекта. А для получения максимального эффекта должна быть, ну, такая подушка безопасности. Да? И, допустим, если женщина готова, да, то для нее, ну, и это сейчас, опять же, мировая практика, да, рассматривается возможность подсадки единовременно двух эмбрионов. Для подстраховки, да, всегда берется минимум 6 или более. И судьба, собственно говоря, всех остальных – это либо дальнейшая консервация. Ну, представьте себе, опять же, насколько это бесчеловечно. Да? Если вы никогда не пробовали провести ночь в морозильной камере собственного холодильника, то эмбриона замораживают при температуре минус 196 градусов. И в дальнейшем он хранится в таком замороженном виде в надежде на то, что он будет когда-то востребован.
Еще, знаете, батюшка, у меня сразу же возникает такой дурацкий вопрос. А сколько ему лет тогда? И с какого момента считать?
Я боюсь, что на этот дурацкий вопрос нет ответа. Нет ответа по той причине, что, опять же, если мы нравственно смотрим на этот вопрос, рождение человека с момента зачатия. И, собственно говоря, вот этот хронологический возраст, да, он идет. Да, вне зависимости от того, хранитесь вы в холодильнике или вы уже родились. Да, опять же, вот как это будет сказываться, опять же, не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе. Об этом тоже нет ответа и у медицинского сообщества. И тут встает законный вопрос, почему мы прибегаем к какой-то технологии, которой мы не знаем, да, собственно говоря, ее развитие, да, которая ставит такие, ну, серьезные вопросы И закрывая глаза на ответы, да, которые возникают, безусловно, у человека, который размышляет, думает о своей собственной судьбе, о судьбе человека, которому он собирается дать жизнь. Простите, может быть, это будет звучать, ну, очень пространно, о судьбе человечества, потому что речь идет, ну, предельно о генной инженерии, о вторжении в существо человека и человечества как такового. И вот здесь, как бы, вот эти вопросы, на которые мы не находим ответ, ну, пока ставят нас перед пугающей перспективой.
Я еще задумываюсь о том, что могут быть еще какие-то другие последствия. Например, вы уже говорили в начале, одинокая женщина в там, возрасте уже, который оканчивается детородный возраст, да, ну, в принципе, считается, что в таком возрасте могут быть какие-то последствия, какие-то генетические отклонения у детей, плюс действительно это гормональная перегрузка во время беременности, и кто его знает действительно, чем это может закончиться и как это будет развиваться.
Ну, почему-то, да, прибегая к этой технологии и в лице медицины, да, и в лице, условно скажем, заказчика, мы смотрим, опять же, на это вот только в краткосрочной перспективе. Да? Вот удовлетворение, ну, да, какого-то сиюминутного запроса. А вот, собственно говоря, почему мы не смотрим в эту перспективу, очень непонятно.
Отец Дмитрий, сейчас хочу перейти к духовной стороне этого вопроса в плане духовности заказчиков, если можно так выразиться. Известно, что и люди православные тоже порой прибегают, пытаются, думают прибегнуть к этой процедуре. Конечно, сложно как-то осуждать людей, у которых нет детей. Это большая трагедия, и, конечно же, люди хотят иметь детей. Но вот что их толкает на это?
Ну, причины на самом деле самые различные. Но вот здесь всегда очень важно именно, ну, вот, личностная, индивидуальная работа, да, с этими людьми. Я думаю, что здесь очень важно выяснить этот мотив у самих, как бы, пар, у самих людей. Ведь, собственно говоря, бывает так, что если мы говорим все-таки, да, о семейной паре, это какое-то непреодолимое желание только одного из членов семьи, да, либо если это желание обоюдное, очень важно понять, чем они обуславливаются, да, какие у них мотивы, да, что они готовы пойти, да, чем они готовы жертвовать, через какие моральные принципы они готовы переступить, да, вот, чтобы осуществить свое желание. Ведь здесь как раз очень важно понимать, что, ну, если мы говорим о духовной жизни, да, аскетических каких-то практиках, не всегда наше желание совпадает с действительностью. И вот это очень трудно принять. Да? Нам трудно принять свой возраст, нам трудно принять наше, допустим, социальное положение, нам трудно принять свою там какую-то профессиональную реализацию, да, она или слишком быстро произошла, или, по нашему мнению, слишком медленно идет. Вот. И это тоже такой вопрос, да, который не без Бога, да, поставлен перед этими людьми. И вот здесь, прежде чем, да, решиться на этот шаг, конечно же, есть глубокая необходимость выяснить вот эти мотивы для человека. Может быть, даже для самого себя ответить на эти вопросы. Да? Вот почему? Почему он встал перед этой дилеммой? Да? Может быть, в его жизни, да, есть уже какие-то поставленные задачи, от которых он бежит вот в эту нереализованность, да, и всеми правдами и неправдами пытается добиться вот некоего желаемого результата. Вот я думаю, что этим вопросом нужно задаваться, и в каждом индивидуальном случае, ну, либо самим собой, да, либо перед лицом Бога, если есть такая возможность перед лицом духовника, а лучше всего, да, именно в каком-то супружеском совете, в смысле мужа и жены, и с духовником, да, рассмотреть эти вопросы, рассмотреть эти проблемы, ну и найти прежде всего какие-то духовные пути разрешения этого конфликта. Ведь, ну, на самом деле чужих детей не бывает, да.
А ведь действительно удивительно, что некоторые не хотят брать людей, детей, которые рождены биологически не от них, да, потому что они считают, что они какие-то не такие. А здесь у них не возникает вопроса, что это что-то не то. Хотя бы по воле Божией, по замыслу Божьему.
А ведь еще нужно говорить, опять же, да, о желаемом и действительном. Да, и в случае технологии ЭКО, всегда ли мы получим ожидаемый, да, результат, в том смысле, что вот здорового ребенка, да, там, мальчика или девочку, кого я желаю, да? Ведь, собственно говоря, технология ЭКО не может взять ответственность за то, что там родится обязательно мальчик, да, или девочка, или что ребенок будет 100% здоров. Скорее всего, если опять же вы обратитесь к опыту педиатров и терапевтов, которые наблюдают ЭКОшных детей, чаще всего и в большинстве случаев это люди с органическими патологиями. И, к большому сожалению, когда вы придете с запросом на процедуру ЭКО, вам об этом никто не скажет. Но это объективная правда, да, с которой невозможно не считаться. Готовы ли вы родить, да, изначально вот больного ребенка? Готовы ли вы вот своего, да, ребенка жертвовать временем, силами? Это тоже вопрос, на который у нас нет ответа. Да, и этот ответ исключительно в воле, в решимости вот этого человека. А смогу ли я быть последователен во всем этом? Это вопросы, которые тоже сейчас остаются без ответа, но которые должны прозвучать.
Наверное, главная причина, проблема в том, что человек не хочет задавать эти вопросы себе на каком-то подсознательном уровне. Наверное, что-то, мне кажется, все равно понимает, особенно если человек ходит в церковь, но как-то вот отгораживается и хочет лечить ветки, да, дерева, хотя нужно лечить корни и обращаться туда, искать причину.
Да, корни – это всегда и есть причины.
Отец Дмитрий, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Дмитрий Ваулин, клирик храма великомученика-целителя Пантелеймона, а также председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства. Отец Дмитрий, еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Бог да благословит всех нас на наши добрые намерения.